Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный поэт, доцент Литературного института и главный редактор портала «Прав чтения» Сергей Сергеевич Арутюнов. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну и начнем мы разговор о человеке, который, как это ни странно, до относительно недавнего времени известен был своим потомком, сыном и, скорее, своим влиянием на литературную жизнь. Это поэт Арсений Тарковский. В позднесоветское время и, наверное, в 90-х нулевых имя его гремело. Вместе с тем, все равно рядом существовал его сын Андрей Тарковский, имя которого гремело еще больше, и получалась странная такая ситуация. Арсения Тарковского представляли как «а вот отец Андрея Тарковского». И лишь незначительная часть образованного класса, на мой взгляд, могла сказать: «а вот замечательный оригинальный поэт Арсений Тарковский». И, кстати, у него там был сын. Звучит, согласитесь, совершенно иначе. Ну что ж, давайте сегодня поговорим об Арсении Тарковском, в том числе и как о человеке, у котором в стихах обнаруживается немало христианской символики, выписанной во времена, которые к христианству были суровы. Сергей Сергеевич, вот давайте прежде поговорим о том, какая может быть у Арсения Тарковского визитная карточка. Буквально 3-4 фразы, которые должны всплывать в сознание наших уважаемых радиослушателей, когда об Арсении Тарковском заходит разговор или сетевая полемика.
Мне кажется, что это последний из той самой плеяды Серебряного века, доживший до наших с вами дней. Ну, по крайней мере, нашу с вами молодость этот человек застал, Дмитрий Михайлович. Поэтому для него придумано отдельное определение вот в этой периодизации течений и направлений русской поэзии, и назвали эту такую, значит, волну неоакмеизмом. Это очень забавно, потому что у нас многие приставки обозначают совершенно порой противоположное, то есть в том числе и приставка «нео». Что это такое неоакмеизм? Пожалуй, это обозначение того, что люди, которые прилежали к этому направлению органически, не могли славить советскую власть.
Ну, я бы добавил вот что. Акмеисты сами по себе, те акмеисты, которые были в одном цехе поэтов с Николаем Гумилевым, те, которые вновь возрождали акмеизм в начале 20-х годов, основатели акмеизма, они, в общем, претендовали на такой мужественный, адамический, ясный, прямой взгляд на реальность, не замутненный никакими символами и иносказаниями, вот взгляд человека, который смотрит на мир и дает ему имена. Те имена первые для всего мира, и, собственно, акмеист эти имена называет после того, как вспомнил, условно говоря, слова первого человека. А вот неоакмеисты – это явление, которое появилось через много лет после того, как, вообще говоря, те самые основатели акмеизма давно отошли в гроб или, в общем, оставили само это направление. Наверное, это, опять-таки, попытка в условиях советской культуры смотреть на вещи прямо, ясно, мужественно, но при этом действительно получилось так, что старшее поколение неоакмеистов, вот смотрите, какой парадокс, еще есть старшие и младшие неоакмеисты. Ну вот Арсений Тарковский, старший неоакмеист, он, как и все они остальные, действительно советскую власть не жаловали. То есть тут то поэтическое направление, которое живет и развивается внутри советской культуры, пока советская культура не опомнится и не возьмет в руки в очередной раз мухобойку. Ребята, да вы не те насекомые, которые нам полезны, давайте-ка мы вас немного поничтожим. Ну что ж, вот судьба неоакмеистов. Давайте теперь попробуем идти по прямому пути от семьи, от истоков ко временам, когда Арсений Тарковский начал писать в предвоенную еще эпоху.
Это город, который теперь называется Кропивницкий, а раньше в Российской империи он назывался Елизаветград. И родился Арсений Александрович в 907 году у очень такого странного и замечательного отца, как Александр Тарковский, которому на момент рождения сына уже второго и последнего было 45 лет. То есть это довольно поздний ребенок. А у отца его за плечами была очень бурная, насыщенная жизнь, в том числе борьбы отчасти за самостийность вот каких-то этих самых территорий. Ну, не за самостийность в петлюровском смысле, а за культурную такую автономию, за, значит, вот какие-то эти самые новации. Обращались они даже в Москву, в Петербург с этими вот, что вот у нас некоторым образом особенные территории. Вот в этом таком немножко бунташестве, как это можно выразиться, мальчик... Молодой, значит, вот представитель какой-то вот такой семьи, немножко с такими корнями, значит, не укладывающимися в систему.
Народовольческая интеллигенция.
Да, да, да.
Немножечко ссыльная, уже вернувшаяся
ссылки. Да, да, да. Вот немножко вот из такой семьи сын, в общем, отца, который свою молодость сжег на костре вот этого перелома веков, он вваливается в эпоху, когда... На землях Украины наступает, в общем, такой хаос гражданской войны. Там он переживает множество натуральных приключений, о которых как-нибудь в другой раз. И в конце концов...
Остается жив.
Остается жив, что удивительно, потому что были и аресты, и, неизвестно, чем это могло закончиться.
Насколько я понимаю, Александр Тарковский человек не бедный, землевладелец, и, кроме того, человек очень начитанный.
Он говорил на 9 языках, говорил и писал. Я могу перечислить один список, тут стоит, конечно, отдельного упоминания. То есть это классический древнегреческий, это, разумеется, классическая латынь. Это, кстати говоря, иврит, что удивительно, да? Но Библия, да, все-таки язык. Французский, немецкий, английский, итальянский, польский и, внимание, сербский.
А по-русски-то он...
Ну, разумеется, по-русски, да, но с каким-то, видимо, таким очень европейским акцентом. То есть я хочу сказать, что поэт Арсений Тарковский – это сын тоже поэта, который был в свое время, ну, в какой-то области, да, вот в близлежащих кругах таких, особенно интеллигенции.
Скажем так, человек, нашпигованный европейской культурой.
До самого предела.
Да, античностью, там, философскими исканиями, социальными учениями, рассуждениями о сути бытия, об отношениях Бога и человека, очевидно. Но Арсений Тарковский... Прежде чем все это у него начало во что-то выливаться, пережил довольно сложную судьбу. Вот после гражданской войны, он, насколько я понимаю, после этого хаоса потянулся к литературе, как и отец.
Уже сестра отца жила в Москве, когда юноша, вычтем из 23 7, получим вот это совсем маленькое число, переезжает к ней, в Москву. Москва – центр, конечно, силовых линий, притяжения, культуры. Все съезжаются туда, стараются, и в том числе из тех особенно областей, где гражданская была особенно жестока. Мы это знаем еще даже по Фадееву, в конце-то концов, Дальний Восток. И вот в 23-м году он оказывается у сестры отца, у своей доброй тетушки, а в 25-м году Валерий Брюсов, Валерий Яковлевич Брюсов организует в Москве первый литературный институт, судьба которого, впрочем, была незавидна, потому что уже через несколько лет этот первый литературный институт берут и расформировывают.
Ну, сам Валерий Яковлевич был не в том возрасте, мягко говоря, не в том состоянии здоровья, чтобы всерьез все это вытягивать. Вот, он уже был, как бы это правильно сказать, на закате своего века и поэтического века то же самое.
Здоровье подводило, подводило и, конечно, присущая Валерию Яковлевичу в 19-м еще столетии энергичность, ну и сказывалось, конечно, последствия гражданской войны. Но вот в том первом Литинституте, который так и, собственно, в историю отечественной словесности вошел, скажем, далеко не полностью, вот за эти три года, пока он существовал, Арсений Александрович успевает познакомиться с таким богатейшим носителем такой мирового класса эрудиции, как Георгий Аркадьевич Шенгели. Вот он, собственно, стал его старшим другом, учителем, наставником, и уже через несколько лет он ввел его в круг переводчиков. Переводы были, конечно, вот на переломе 20-30-х годов, тогда еще только наметилась эта отрасль, это была такая землянка для тех, кто решил скрываться от прямой политической деятельности в советских газетах «Правда», «Труд», «Социалистической индустрии» и всех остальных по списку.
И в особенности «Гудок». В общем, насколько я понимаю, это был хлеб, который нисколько не бесчестил человека, его зарабатывающего, что в условиях достаточно сложных, когда люди высокой культуры, но с незавидным для советских времен прошлым, должны были вести себя до крайности осторожно.
Ну да, потому что когда ты подаешь на стипендию, а это ежемесячная стипендия фонда помощи начинающим писателям при государственном издательстве, то есть вот этот госиздат, ну, ты должен, по крайней мере, держаться в рамках дозволенного. А дозволенного рамки были довольно узки, то есть какие-то вольные стихи не могли прокормить, потому что они именно что и были вольными. Ну, где бы их ты их стал печатать? Так вот, примеряя на нас с вами, да? Ну, где?
А у него уже появляются стихи. Когда?
Ну, стихи его, первая публикация, это, по-моему, чуть ли не 25-й год или 26-й. Он, кстати говоря, в «Гудке», который вы упомянули, сотрудничал. Да, но это сотрудничество было 5 лет назад. То есть оно длилось 5 лет, да, 24-29 год. Но там, конечно, он был только автором судебных очерков, как в свое время Антон Чехов, и стихотворных фельетонов и басен. Ну, это набитие руки. То есть это сатирическая вот такая вот деятельность, где, может быть, где-то в семантике содержался какой-то кутиш, ну, почему бы и нет, но оригинальные-то стихи – это…
Не фельетон.
Ну да, это не фельетоны, поэтому какой-то четверостишее у него там первая публикация была, четверостишее, ну и какое-то стихотворение одно, это уже считалось как бы дебютом.
Ну, пока, насколько я понимаю, известности нет. Хлеба верного нет, есть такая яркая любовь, которая заканчивается трагически.
Ну да, ведь родители были против его брака с Вишняковой, с которой он познакомился еще на вот в этом первом Литинституте. И брак этот продлился недолго. Тут вот это еще сыграло роль, это вот такая перелетная работа, полунищенское существование. Если бы не эта стипендия, которую я упомянул, ну, молодая семья бы распалась, наверное, еще быстрее.
Но она распалась достаточно быстро, а вот что надолго, это два ребенка, которые остались от этого брака, к несчастью, без отца.
К несчастью, да. Тут многое было, вот эти первые шаги Арсения Александровича на литературном поприще, они были не то чтобы наугад сделано, но вот, например, получает он заказ написать пьесу о том, как в Советском Союзе делают стекло. И он пишет «Стекло», как, знаете, вот этот «Цемент». Помните, такой был Гладков, великий романист, который написал «Цемент». А он написал пьесу «Стекло». И вот в этой пьесе, в этом творении появляется такой загробный голос самого создателя русского стекла Ломоносова. Ну, статья тут же выходит. Это что за мистика? Как вы посмели? Какой еще Ломоносов? Что происходит? Ну, и получает он, конечно, по голове несколько раз. И, в общем, за мистику отстраняется от писания идеологических пьес.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, напоминаю вам, что несмотря на все печальные перипетии в судьбе Арсения Александровича Тарковского, у нас здесь все-таки светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Судьбу Тарковского мы обсуждаем с Сергеем Сергеевичем Арутюновым, доцентом Литературного института и главным редактором литературного портала «Прав чтения». Насколько я понимаю, продолжая разговор о судьбе, о биографии Тарковского, в значительной степени его как литератора сделала война, на которую он попал с трудом. Кто-то рвался не попасть на войну, Тарковский рвался попасть на войну. Это парадоксально, может быть, но, в общем-то, поколение все приучено было к тому, что надо написать заявление о том, чтобы взяли добровольцем на фронт, если и так уже не взяли, потому что если написать, то как-то неудобно.
Ну, человеку 36 лет, в общем-то, это возраст-то такой, вы знаете, ну, в 37 у нас некоторые вообще уходят, поэты, да, знаменитые из жизни, а вот человеку в 41-м году, 7-го года рождения, это получается как, ну, вот 34 года.
Да.
34. И так вот получается, что медкомиссия его не берет, забраковывают. И куда же ему деваться-то, когда, собственно, ну, даже отношения со второй женой, тоже, наверное, любимой, ну, так, в общем...
Не ладится.
Не слишком, да, таковыми можно их назвать, вот прям вот такая какая-то вот...
Идиллия.
Приязнь, идиллия, что-то такое. То есть нет ни роз, ни незабудок в этом венке. 11 писем в Москву из Чистополя, куда он добрался через Казань, вот с этими поездами эвакуированных.
Ну, литературное сообщество все где-то в этих местах, Чистополь и Елабуга.
Да.
В очень значительной степени. Кто-то отправился в Среднюю Азию, кто-то здесь.
Ташкент.
Да. Ну, вот он был здесь, в Поволжье. Но, в общем, так или иначе, с одной стороны, не лады с семьей, а с другой стороны, видим, достаточно искренний патриотизм, заставили его упорно стучаться на передовую. В итоге...
Только через полгода, то есть в декабре, немцы уже немножко отодвинуты от Москвы, но только в декабре, в конце декабря, он был вызван в Москву из Чистополя. Он добрался и ждал отправки в действующую армию. И как раз... Вот уже в 20-х числах декабря, там несколько дней прошло, он, видимо, был где-то в гостинице, он получил это назначение приказом Народного комиссариата обороны 02-20, зачислен на должность писателя армейской газеты. Это была газета, которая называлась тогда газета 16-й армии «Боевая тревога».
Он был, насколько я понимаю, военный корреспондент.
Да, военный корреспондент. Так это тогда называлось, так это называется и сейчас. Ну, за время вот этой службы он был такой, знаете, не тот корреспондент, который, судят по рассказам каких-то капитанов, которые вернулись с передовой, быстро пишет огненный репортаж и направляется сразу его в Москву или сам едет лично с ним отдавать, потому что неудобно как-то там со связью. Нет, он как раз был из тех, который месил эту самую глину окопов лично и принимал участие в... боевых действиях, которые на этой передовой и велись. Ну, можете посмотреть боевой путь 16-й армии, что это такое было. Ну, вот в своих вот этих...
Тогда она в 41-м году фактически перестала существовать, да. Заново набирали.
Да, это 16-я армия, которая претерпела практически полную потом замену состава, потому что первый ее состав был фактически весь или... убит или ранен, да, включая, конечно же, и товарищей офицеров. Поэтому он видел то, что, конечно, не мог писать в своих вот этих репортажах. В основном газета там была, значит, наполнена такими воодушевляющими военными стихами, ну и такими сатирами на немцев. Ну, на наших врагов, военкор, как и всякая, да, газета.
Военкор не может не взбадривать. Другое дело, что между взбадриваниями он может проговориться.
Если, конечно, опасная работа.
Да-да-да, если редактор позволит ему проговориться.
В своих вот этих путешествиях вдоль линии фронта, туда-обратно, он столкнулся с генералом Баграмяном. Вот так уж как-то свела их судьба, и при участии... рядового Матвея Косенко, они, значит, вот и по заданию генерала Баграмяна пишут они такую песню «Гвардейская застольная», второе название «Наш тост», которая потом, уже когда она набрала силу, она превратилась уже в Волховскую застольную, потому что фронт был Волховский. И популярность этой песни вы можете оценить по тому, как часто ее исполняли уже после войны на таких довольно торжественных концертах.
Знаете, я последний раз слышал, наверное, лет 10 назад в Союзе писателей, когда собрались люди изрядного возраста, литераторы, и вот они ее пели с таким, я бы сказал, воодушевлением.
Да, потому что слова-то эти очень простые на вылет. Вот вам и неоакмеизм, кстати-то говоря. Ну, строку «Выпьем за Родину, выпьем за вождя народов» добавили, кстати, без участия Арсения Александровича, к чести его, потому что, вы знаете, все были слова, вот кроме этой строки. Ну, там, знаете, редактура, там уже как бы стихотворение, оторвавшись от поэта, ему не совсем принадлежит, поэтому была редактура, вот такая.
Ну, да,
а это ударная строка.
Дети воспитываются родителями, но живут без них. Вот так и песни порой. А, и песни, кстати, приносят ему известность.
Не то чтобы приносит ему известность, имя практически не звучит. Оно не звучит и даже после окончания войны, тут ему тоже отдельно не повезло. В 43-м он был ранен разрывной пулей в ногу, и таковы были обстоятельства, что долго он не мог добраться до медицинской помощи такой, знаете, вот первой, которая надежно купирует, ну и дошло до газовой гангрены. Вот, к сожалению, ногу пришлось ампутировать, и его вторая жена Бахонова Антонина привезла его вот раненого в Москву, и сам профессор Вишневский, именем которого называется, одно из наших московских ведущих лечебных учреждений, произвел ему шестую ампутацию. Видимо, приходилось просто по частям. Да, вот гангрена шла выше, выше, он на шестой ампутации, эти ампутации остановились.
Ну, то, что человек пострадал от войны, это скверно, трагично, но вот... С одной стороны, его застольная оторвалась от Тарковской, мало кто помнит, что именно он ее автор, но, в общем, все-таки тогда многие эту песню восприняли на ура.
Конечно.
Так что вот все-таки какая-то часть его известности принадлежит ко временам войны.
Конечно. К 45-му году он уже собирает книгу и уже намеревается ее издать. И книга, в общем-то, собрана, как вдруг бдительные наши органы замечают, что в ней совершенно нет ничего руководящей роли. Ну, вы понимаете, о чем я говорю. Руководящая роль. Это оба слова нужно писать вообще с прописной буквы. Один раз упомянут Ленин, и то в каком-то не совсем удобоваримом контексте. Ну, не так, чтобы уж очень. А надо сказать, что в молодости ведь он был арестован за то, что акростихом в одной газете было изложено не совсем... Он с товарищами. Изложил какие-то, в общем, какую-то фразу про Ленина, которая, в общем, скорее была негативна, и их арестовали.
Похихикал он над Лениным, честно скажем.
Похихикал над Лениным еще юношей. И вот это упоминание, видимо, он не мог как-то преодолеть себе, да, и вославить вождя так, как он того, видимо, тогда заслуживал. И поэтому книгу взяли и рассыпали. И когда он получил, во-первых, на нее негативную рецензию, но она все-таки попала туда уже в органы печати, но, наверное, ему уже грезилось, что в 30 с чем-то лет он будет автором всесоюзным. Его же в 40-м приняли в Союз писателей СССР. Так вот, прошло 5 лет, так каждый автор в Союзе писателей имел право на книжечку. Но нет. Книга первая у него выйдет только в возрасте 55 лет. То есть, пройдет еще долгих, там, да, вот до 62-го года.
62-й год.
Да, да. То есть, пройдет, ну, долгих еще 15 лет, прежде чем его вообще... хоть кто-нибудь напечатает.
Нет, но отдельные стихи печатали, но книгу нет.
Отдельные стихи, это, вы знаете, в советской литературе, да и вообще в литературе, не совсем показатель. Книга, вот это да, конечно, но «Перед снегом» выходит в 62-м году.
Как-то, если вы заслуженный товарищ от литературы, предъявите вашу книгу.
Предъявите, ага. Да, если у вас нет книги, вы кто такой вообще? И так далее. Но через 4 года материал это было накоплено за жизнь, дай бог. Вот после первой книги «Перед снегом» выходит уже «Земле земное» в 66-м, в 69-м году «Вестник». То есть раз в 4-5 лет человек выпускает книгу, стали его как-то приглашать с выступлениями. Вот-вот образуется нечто, ну, такое славное, великое, уже какая-то, ну, такая, ну, по советским меркам, зажиточная жизнь.
Вот в советское время говорили заметность. Вот есть великий, выдающийся, подлинно народный, замечательный, и ниже этого всего было заметный.
Заметный, да. Не знаю, как вот это трактовать, но это очевидно, как вот камер-юнкерство Пушкина, вот примерно так. Ну, камер-юнкер, все-таки при дворе человек, да. Ну, он даже зарабатывает себе в 67-м году, по-моему, поездку не куда-нибудь, а в Лондон. Он там знакомится, кстати говоря, с дочерью Семена Франка. Это известнейший русский философ, о нем здесь говорилось неоднократно. И тихо-тихо в 70-х, 80-х продолжается вот эта жизнь. Ну, как бы вот в 82-м году «Избранные» уже выходят. Это издательство художественной литературы, огромный тираж. Стихи разных лет, 83-й год. То есть одна за другой выходят книги. Ну, если бы в 84-м году его сын Андрей не заявил в Италии о том, что он собирается остаться в Италии, все бы продолжалось очень по восходящей.
Ну, у них так, папа не очень заботился о сыне, сын не очень заботился о папе.
В общем, у них были длительные, сложные отношения. После просмотра фильма «Зеркало» и мать, и отец синхронно сказали ему: ну, в общем, ты с нами разобрался как мог. То есть вынес все вот эти разговоры семейные, да, и нервные разговоры на поверхность. Ну, что ты еще хочешь от нас? Может быть, будет еще второй фильм, третий и так далее. Что ты вообще с нами сделал? Ну, конечно, когда сын снимает о родителях, тут могут быть разные эксцессы. Но это семья, которая попала уже на скрижали вообще 20 века русского. И, конечно же, в общем, в 86-м году ведь Андрей Тарковский умер. И Союз кинематографистов, тут, который, у которого был съезд, да, там очень такой перестроечный съезд, он начал снимать «Опалу» с этого имени, и она была снята, и вместе с тем была снята «Опала» с имени Арсения Александровича.
Но недолго ему пришлось пользоваться. 1989 год, он скончался мирно от старости, пережив огромное количество ситуаций, в которых мог погибнуть. А в возрасте, помнится, 82 года.
Да, так и было. 27 мая его не стало. И отпевал его, кстати, в Переделкино митрополит Минский, Филарет, прямо вот в том самом знаменитом храме Преображения Господня.
Дорогие радиослушатели, напоминаю, что это «Светлое радио», «Радио Вера», в эфире передача «Исторический час», с вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы буквально на минуту прерываем нашу с вами беседу для того, чтобы вскоре вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на «Радио Вера». Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», «Радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы разговариваем о судьбе и творчестве Арсения Тарковского, замечательного поэта, отца кинорежиссера Андрея Тарковского, с другим замечательным поэтом нашего времени, Сергеем Сергеевичем Арутюновым, доцентом Литинститута и главным редактором портала художественной литературы «Прав чтения». У меня вот какое уточнение. Если я правильно понял ситуацию, то для Арсения Тарковского его старческая слава, слава, пришедшая в изрядном возрасте, был потолок того, что позволяла ситуация. Он опальный человек, отец опального человека, ни в каком месте не верный сын партии, ни в каком месте не мастер звонить в колокола по разным казенным надобностям. И вместе с тем он замечательный поэт, стихи которого трогали сердца людей, и люди знали, вот Арсений Тарковский, это что-то вроде интеллектуального клейма. Хотите соприкоснуться с высокой культурой, вот вам Арсений Тарковский. Какой, как вы сказали, последний представитель Серебряного века в советской культуре, да, может быть, в какой-то степени продолжатель Иннокентия Анинского. И в этом смысле его слава тихая, и его слава в какой-то степени подспудная. Наша отечественная интеллигенция, да и, в общем, не только интеллигенция, весь интеллектуалитет, любили Арсения Тарковского, но и любили негромко, без фанфар, без каких-то великих литературных премий. Ему доставались, конечно, премии, но такие третьестепенные. И, тем не менее, все знали, Арсений Тарковский – это, ну, вот что-то вроде филиграни в стиле рококо, что-то утонченное. И знали это все. Я помню, собственно, свою юность, прекрасно помню это ощущение соприкосновения с его стихами и соприкосновения с людьми, которые эти стихи любят. Давайте мы отмотаем пленку его биографии до войны и поговорим о том, как эта слава создавалась, из чего она создавалась. У него было несколько стихотворений, посвященных войне и впоследствии получивших большую известность.
Его военная лирика – это совершенно не то, что можно было бы ожидать от человека, который работал военным корреспондентом и был бы весь насквозь прошнурован, проклепан вот этим тоном такого, когда оправданного, а когда и вовсе неоправданного бодрячества. Дескать, вот смело мы в бой пойдем, там за власть советов и все такое. Этот тон, к сожалению, въедался в человека и заставлял его говорить не совсем то, что он чувствует, думает и так далее.
Симонов умел избавиться от такого тона.
Умели. Наиболее сильные натуры, которые понимали, что внутри у них истинного, конечно же, умели. Но некоторые подпадали под, как под какой-нибудь асфальтовый каток. А вот то, что он пишет о войне... Ну, давайте я вам прочту уже то, что написано было не... Не в 41-м, а в 45-м году. Вот оцените просто семантику. Суббота, 21 июня. Уже понятно, да, о чем? Пусть роют щели, хоть под воскресенье. В моих руках надежда на спасение. Как я хотел вернуться в до войны. Предупредить, кого убить должны. Мне вон тому сказать необходимо. Иди сюда. И смерть промчится мимо. Я знаю час, когда начнут войну. Кто выживет, и кто умрет в плену, и кто из нас окажется героем, и кто расстрелян будет перед строем. И сам я видел вражеских солдат, уже заполонивших Сталинград, и видел я, как русская пехота штурмует Бранденбургские ворота. Что до врага, то все известно мне, как ни одной разведки на войне. Я говорю, не слушают, не слышат, несут цветы, субботним ветром дышат, уходят, пропусков не выдают, в домашний возвращаются уют, и я уже не помню сам откуда пришел сюда, и что случилось чудо, я все забыл. В окне еще светло, и накрест не заклеено стекло. Вот это основание Левитанского, да, я все забыл, я все избыл. Я не участвую в войне. Вот это корень. Вы видите предпоследнее, я все забыл. Вот это предстрочие, оно наверняка дало Левитанскому импульс.
Ну, а допустим, ведь у него еще были стихи вовсе ужасающие о том, как его режут на операционном столе. И для многих эти стихи были не то чтобы откровением, а честным разговором о том, что испытали тогда миллионы людей.
Вы знаете, так написать о себе может далеко не каждый. Полевой госпиталь. Стол повернули к свету. Я лежал вниз головой, как мясо на весах. Душа моя на нитке колотилась, и видел я себя со стороны. Я без довесков был уравновешен базарной жирной гирей. Это было, Посередине снежного щита Щербатова по западному краю, в кругу незамерзающих болот, деревьев с перебитыми ногами и железнодорожных полустанков с расколотыми черепами, черных от снежных шапок, то двойных, а то тройных. В тот день остановилось время, не шли часы, и души поездов по наспем не пролетали больше без фонарей на серых ластах пара, и ни вороньих свадеб, ни метели, ни оттепели не было в том лимбе, где я лежал в позоре, в наготе, в крови своей, вне поля тяготения грядущего. Но сдвинулся и на оси пошел по кругу щит слепительного снега, и низко у меня над головой семерка самолетов развернулась, и марля, как древесная кора, на теле затвердела, и бежала чужая кровь из колбы в жилы мне, и я дышал, как рыба на песке, глотая твердость слюдяной земной холодный и благословенный воздух. Мне губы обметало, и еще меня поили с ложки, и еще не мог я вспомнить, как меня зовут, но ожил у меня на языке словарь царя Давида. А потом и снег сошел, и ранняя весна на цыпочки привстала, и деревья окутала своим платком зеленым.
Жив остался. Жив.
Да. 64-й год, и, знаете, впечатление такое, что ведь это написано юношей, как будто вольно носясь вот по этим десятилетиям, совершенно не старческим тоном, а юным, мятежным, дерзким написано это.
Еще и помянул то, что псалмы пел, когда его резали.
Удивительно, правда? Вот оно христианское, исподнее встает и восстает на природу, которая все время норовила без этого обойтись. Когда в окопах крестились, когда молились, по маленьким вот этим псалтирикам, которые вынесли из дома, разве политруки не ходили и не шикали? Как в театре, да, на тех, кто внезапно нарушает тишину. Ходили.
Но в окопах, наверное, Бог ближе, чем политрук. Вот, насколько я понимаю, много-множество раз говорилось об Арсении Тарковском, что в его стихах заключены христианские символы, и они встречаются там неоднократно. Для него важно то, что происходит между человеком и Богом, и важно это просто потому, что, ну вот, через этот диалог происходит главная метафизика жизни.
Образы бабочек, которые вот в 20 веке были присущи Набокову, Тарковскому, помните, наверное, это знаменитое стихотворение, но эти символы у него многократно появляются. Я прочитаю вам одно из тех стихотворений, которые цитируются очень нечасто. Вы все поймете сами. «И я ниоткуда пришел расколоть единое чудо на душу и плоть. Державу природы я должен рассечь на песню и воды, на сушу и речь, и хлеба земного, отведав прийти в свечении слова к началу пути. Я сын твой, отрада твоя, Авраам, и жертвы не надо моим временам, и сколько мне в чаше обид и труда, и после сладчайшей исчез никуда». Библия! Библия!
Причем совершенно прямо, фактически цитируемо.
Как это вообще... Ну, это печатали. Это печатали. Это не... Он писал в стол, да, множество писал в стол. Но вот это одно из тех, что напечатано было.
Но я думаю, что это не единственное. В общем, этого довольно много у Арсения Тарковского. Иногда это встреча человеческой души с природой, иногда с другим человеком, но всегда и неизменно ты видишь какую-то сверхъестественную, небесную подкладку того, что совершается у Арсения Тарковского.
Конечно же, это удивляет, по крайней мере. Это расширенные рамки бытия. Я бы, конечно, подбирал к нему вовсе не вот этот термин неоакмеизм, а что-то, наверное, какой-нибудь христианский космизм подошел бы ему, потому что человек здесь видится совершенно превышающим свои урочные, что ли, рамки. В фильме «Зеркало» прочитывается очень много им стихотворений в чаянии вот донести донести вот эту огромную идею человека.
Вот сейчас нужно уточнение. Фильм «Зеркало», наверное, самый известный в творчестве его сына Андрея Тарковского. И несмотря на то, что отец и сын, ну, находились в непростых отношениях, тем не менее стихи у Андрея Тарковского звучат именно отцовские. А кто их озвучивает?
Отец.
Отец, значит, он позвал своего отца, чтобы тот лучшие свои стихи, главное его откровение, произнес через киноязык. Ну вот, там есть вещи, которые впоследствии цитировались нашим образованным классом без конца. Ну, по-моему, «Первое свидание» самое известное из всего.
Да, оно и поражает и меня. Стихотворение «Первое свидание», наверное, даже не передает сути. Я прочту его, с вашего позволения.
Да, конечно.
Свиданий наших каждое мгновение мы праздновали, как богоявление, одни на целом свете. Ты была смелее и легче птичьего крыла, по лестнице, как головокружение, через ступень сбегала и вела сквозь влажную сирень свои владения с той стороны зеркального стекла. Когда настала ночь, была мне милость дарована, алтарные врата отворены, и в темноте светилась и медленно клонилась нагота, и, просыпаясь, будь благословенна, я говорил и знал, что дерзновенно мое благословение. Ты спала, и тронуть веки синевой вселенной к тебе сирень тянулась со стола, и синевою тронутые веки спокойны были, и рука тепла, а в хрустале пульсировали реки. Дымились горы, брезжили моря, и ты держала сферу на ладони хрустальную, и ты спала на троне, и, Боже правый, ты была моя. Ты пробудилась и преобразила вседневный человеческий словарь, и речь по горло полнозвучной силой наполнилась, и слово «ты» раскрыло свой новый смысл и означало «царь». На свете все преобразилось, даже простые вещи, таз, кувшин, когда стояла между нами, как на страже, слоистая и твердая вода. Нас повело неведомо куда, пред нами расступались, как миражи, построенные чудом города. Сама ложилась мята нам под ноги, и птицам с нами было по дороге, и рыбы поднимались по реке, и небо развернулось пред глазами, когда судьба по следу шла за нами, как сумасшедший с бритвою в руке. Вот эта последняя строка выпрыгивает по-булгаковски. Вы помните из «Мастера и Маргариты»: любовь выпрыгнула перед ними, как убийца из переулка, сжимая в руке какой-то там наточенный финский нож. Я цитирую не точно, но это булгаковская чисто фраза. Любовь вот так выпрыгивает. То есть отношение к любви как к высокому чувству у людей середины века, и особенно 30-40-х годов, формируется очень даже в каких-то, ну, скажем, не то что дозволенных, но определенных весьма пределах. Вот Варлам Тихонович Шаламов очень так относился к этому чувству странно. Он называл его какой-то роковой вообще вот привязанностью. Там тоже вот что-то внезапное и роковое проступало в этом чувстве. И вот что у Тарковского? Причем здесь этот сумасшедший, который внезапно здесь выпрыгивает и действительно представляет, ну, что угодно, только не идиллию, да? Как это вообще? Вот так же у Блока в 12 внезапный, посреди вот этого ада появляется Христос, а здесь все наоборот.
Здесь, может быть, дело в том, что Арсений Тарковский хотел бы показать, что любовь есть дар. У него огромное количество фраз, которые связаны с церковью, с Богом,
с верой. С Ветхим Заветом здесь конкретно. Вот это слово «ты», означавшее «царь», и вот это...
С храмом.
Храм, алтарные врата, пожалуйста.
Совершенно верно. Но вот этот дар существует как то, что отвлекает и спасает от тяжелого сумасшествия судьбы. Судьба нагоняет, любовь от этого сумасшедшего с бритвой уводит. Она есть то чудо, которое дано от Бога, оно спасительно, и оно дает шанс избегнуть вот этого удара лезвием.
Может быть и так стоит трактовать, У меня вообще впечатление, что вот это, эти аллюзии из даже вот Ветхого Завета, я думаю, что здесь речь идет о Соломоне и его возлюбленной, да, как ее звали там?
Царица Савская.
Царица Савская, да, вот здесь идентификат, по-моему, довольно прямой, но они возлежат, то есть есть трон, они находятся в неких покоях, изолированных от бытия. Они парят над землей. И вот это руководство влюбленного человека уже природой, потому что кажется, как будто вот эти рыбы, поднимающиеся по реке, это их воля. Конечно, все это изумляло. И, например, даже если сравнивать эту вещь с лучшими любовными стихотворениями Бориса Леонидовича Пастернака, еще неизвестно, кто кого.
Но мне-то кажется, что как раз известно, не в пользу Бориса Леонидовича. Ну, это мы оставим оценивать филологам.
Исторический час на радио «Вера».
Мне хотелось бы напомнить вам, дорогие радиослушатели, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы обсуждаем биографию творчества замечательного поэта Арсения Александровича Тарковского. И нашим гидом по его судьбе сегодня является Сергей Сергеевич Аручунов, сам известный поэт, главный редактор литературного портала «Прав чтения», доцент литературного института. И мне хотелось бы вот о чем поговорить. Мы с вами уже начинали беседу о том, насколько Арсений Тарковский считался изысканным среди поэтов, отточенным. Видно, что у него колоссальный культурный багаж. И вместе с тем определенная простота. Ну, вот простота – это то, что относили насчет неоакмеизма. А вот все остальное – это ведь некое упражнение талантливого человека, у которого, в общем, нет разницы между Фемистоклом, Эсхилом, Шекспиром, Пушкиным. Они все внутри его культуры как элементы чрезвычайно многочисленного, многосоставного мировидения и мироощущения. Это ведь своего рода поэтическая игра, в которой Тарковский постоянно делает отсылки к своему читателю. Узнаешь, понимаешь, да, понимаешь? И вместе с тем все это не очень характерно для отечественной поэзии, для ее основного потока. Тарковский был поэт для умников, для интеллектуалов. В чем, собственно, эта особость, в чем отличие?
Понимаете, порой вот эти намеки, ну, это у нас сейчас эти вот разговоры уже лет 30, наверное, ведутся о гипертексте, да, вот каких-то этих самых там, значит, конструктах, симулякрах и прочем, но...
Ссылках на ссылки на ссылки.
Да. Все пронизано вот этими аллюзиями, и на это можно основать свою поэтику. Ну, некоторые пробуют вот так, знаете, эти конструкты собрать по винтикам, по гаечкам. Ничего не получается. Если ты не пронизан этим действительно, то ничего не получается. Это искусственное образование. А вот когда это органично, тогда неоакмеист может посмеяться над акмеизмом. Хотите пример?
Ну, давайте.
Называется «Вещи». Все меньше тех вещей, среди которых я в детстве жил, на свете остается. Где лампы молнии? Где черный порох? Где черная вода со дна колодца? Где остров мертвых в декадентской раме? Где плюшевые красные диваны? Где фотографии мужчин с усами? Где тростниковые аэропланы? Где Нацина, чахоточный трехдольник? Визитки на красавцах-адвокатах? Пахучие калоши-треугольник? И страусова нега плеч покатых? Где кудри символистов полупьяных? Где рослых футуристов за трапезы? Где лозунги на липах и каштанах? Бандитов сумасшедшие обрезы? Где твердый знак и буквы «Ядь святою»? Одно ушло, другое изменилось. А что не отделялось запятое, то запятой и смертью отделилось. Я сделал для грядущего так мало, но только по грядущему тоскую. И не желаю начинать сначала. Быть может, я работал не впустую. А где у новых спутников порока, что мне принадлежат они по праву? Я посягаю на игрушки внука. Хлеб правнуков, праправнукову славу. Блестяще.
Но это замечательно, но здесь он, знаете ли, не только акмеизм боднул, он боднул вообще в целом культуру эпохи декаденства, культуру классического Серебряного века.
Как он о символистах, как он о футуристах. В общем-то, о гнезде, казалось бы, ну такая светлая ностальгия должна пропитывать, как прямо, вот помните, у Ахматовой, там даже поэма «Без героя» и все такое. Должна ностальгическая слеза прививать. Человек просто посмеялся над этим. Ну, действительно, ну какой-то босховский вообще мирок.
Ну, он...
Тоже мне родословный.
Поиграл, находясь на вершине, с высоты своего положения, ну и, кроме того, с высоты знания о том, что со всем этим в конце концов произошло. Играли, 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 потом черная яма, наполненная кровью. А сейчас воспоминания об этом натыкается на то, что было после, и на то, что страшнее, трагичнее, величественнее. Наверное, так. Ну вот теперь хотелось бы спросить, собственно, было ли какое-то ощутимое влияние на двух великих людей в семье, которые были после Арсения Александровича, ну, прежде всего, на режиссера Андрея Тарковского, ну, и сейчас пишущего замечательного писателя Михаила Тарковского. Он, помните, племянником приходится Арсению Тарковскому. Ну, и вот, видите...
Он внук. Он внук. Он сын его дочери.
Ага. Ну, в таком случае прошу вот показать, есть ли некое влияние.
Разумеется. Что касается Андрея Арсеньевича, я думаю, что свойство великого поэта заключается в том, что он закладывает, даже будучи на расстоянии, даже так физически не воспитывая своего сына, но он все-таки закладывает в потомка своего некий алфавит символов, которые потом ярчайшим образом проступают уже совершенно в другом виде искусства. Но сколько же аллюзий в фильмах, в «Солярисе», в «Зеркало» я уже даже не беру, это уже просто неприлично брать «Зеркало», когда столько еще, в «Ностальгии». Там столько всего, какой-то случайный кадр, казалось бы, а ты уже понимаешь, что речь идет о каком-то из стихотворений. Это отсылка к великому отцу. Этого так много, что об этом написана не одна статья. Что касается уже Михаила Александровича, с которым мы иногда стоим в переписке, что там греха таить, да. Михаил Александрович, который проживает, ну, в основном под Красноярском, это такая знаменитая бахта, и он действительно таежник, он промысловик, он исследователь.
Охотник.
Охотник. То вот его книга. 31 октября книга Михаила Александровича завоевала награду открытого конкурса изданий «Просвещение через книгу», и как вы думаете, чему она посвящена? Она называется «42-й до востребования». Она посвящена его матери, то есть сестре Андрея Тарковского, дочери великого поэта Арсения Тарковского, и представляет собой совершенно фантастически изданный Фондом возрождения Тобольска альбом, конечно, с текстом, но дизайнерски так оформлены, как будто бы ты все-таки листаешь книгу по мотивам вот этого самого фильма «Зеркало». То есть как будто это отражение отражения. То есть там не только семейные фото. Нет, они так преобразованы, что как будто бы эти картинки даже плывут перед глазами. Удивительная книга. Советую.
Ну что ж, благодарствую. И, насколько я понимаю, все трое так или иначе были метафизики. Метафизик режиссер Андрей Тарковский, метафизик-поэт его отец Арсений Тарковский. И несмотря на то, что множество вещей Михаила Тарковского приближено, собственно, к Сибири, к охоте, к снегу, к зверям, тем не менее, это тоже метафизика отношения между человеком, животными, человеком природы, человеком и Богом.
Абсолютно. Посмотрите, что писал его великий дед. Одно маленькое стихотворение. «В последний месяц осени, на склоне горчайшей жизни, исполненный печали, я вошел в безлиственный и безымянный лес. Он был по край омыт молочно-белым стеклом тумана, по седым ветвям стекали слезы чистые, какими одни деревья плачут накануне всеобесцвечивающей зимы. И тут случилось чудо. На закате забрезжила из тучи синева, и яркий луч пробился, как в июне, из дней грядущих в прошлое мое. И плакали деревья накануне благих трудов и праздничных щедрот, счастливых бурь, клубящихся в лазури, и повели синицы хоровод, как будто руки по клавиатуре шли от земли до самых верхних нот.
Ну, что тут скажешь, вот одного итальянца по фамилии Данте...
Ну, сразу же.
По лесу водили.
Ну, сразу же, да, это аллюзия, она вот на поверхности, да, это вот маленький такой его, как бы, перефраз начала великой поэмы.
Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подходит к концу. Что тут скажешь, прозвучали стихи, добавлять к стихам что-либо неудобно, да и пошло, честно говоря. Остается сказать одно, ну, вы... Почувствовали стиль высококультурного умника, который может в простейших прозрачных словах скрыть бездну смыслов. Я надеюсь, что почувствовали. И вы почувствовали, что возможность так писать была дарована по итогам горчайшей жизни. Ничего не дается просто так. Хромой, старый, больной... Не очень счастливый в семейной жизни человек, тем не менее, советскому образованному классу выдает высшие метафизические смыслы. И такое было возможно. И хорошо, что такое у нас было. Мне остается от вашего имени поблагодарить Сергея Сергеевича Арутюнова и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
Всего доброго.
Исторический час на радио «Вера».